Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 163-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdcast.com вместе с нашим подкастом об IT-медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также вместе с подкастом «Бирди Билдинг» о здоровом образе жизни и спорте, который Андрей Барышников ведет с Романом Юрьевым. А также «Теория большой бороды» выходит на сайте ITC.UA. Сегодня у меня сольный выпуск. К сожалению, у нас сорвалась запись с гостем. И, в принципе, на следующей неделе меня не будет, но я думаю, что без подкаста вас не оставлю. Все-таки мы напишем чего-нибудь наперед. И в следующий четверг вас будет ждать 164-й выпуск, надеюсь, если все пойдет как запланировано. Ну, а сегодня будет, наверное, не самый длинный выпуск, как вы можете, возможно, слышать по моему немножечко просевшему тембру голоса. Я немножечко болею, со всеми случается, все мои живые люди, я в том числе, несмотря на то, что многие могли, наверное, думать обратное. Но, тем не менее, сегодня я расскажу вам о главных новостях, которые прошли с тех пор, как мы их не обсуждали, потому что в последнее время у нас много гостей, и, в принципе, этого я потихоньку пытаюсь добиваться, чтобы у нас в четвертом году жизни подкаста у нас было больше выпусков с гостями, чем без гостей. Планомерно мы пока что к этому идем. Вроде пока что все по плану, запланировано еще достаточно много уже выпусков гостевых, договоренности определенные достигнуты, но, к сожалению, не всегда все так просто получается. Ну, наверное, две главные новости о моих двух любимых частных космических компаниях. Это, конечно же, о SpaceX и о Blue Origin. Ну, начнем, наверное, со SpaceX. 19 апреля компания с помощью своего ракетоносителя, своей ракетоносителя Falcon 9, которая, кстати, на этот раз наконец-то приземлялась на баржу, у нас было очередное шоу, вывела на орбиту Земли телескоп TESS. TESS. О нем я рассказывал в выпуске в начале года. Это одна из тех главных миссий, которые стоило ждать в этом году. И TESS — это такая частичная замена Кеплеру. Что будет делать телескоп? То есть он так же, как и Кеплер, будет искать экзопланеты, будет делать это транзитным методом. На всякий случай напомню, что такое транзитный метод. Это когда у нас планета вращается вокруг своей звезды и наклонена ее орбита так, что для нас, как для наблюдателя, планета пересекает диск звезды. И вот когда она это делает, то яркость звезды немножечко падает, потому что планета отбрасывает, собственно, на наш телескоп свою тень, то есть загораживает часть света звезды. Таким образом, мы эти падения в яркости регистрируем с помощью вот наших телескопов и уже составляем потом карту, как эти падения яркости происходят. У них есть определенная форма, если это пролетает планета. Ну, соответственно, можно просто математически посчитать, да, если у нас круг проходит по другому кругу и, соответственно, блокирует часть света, то можно примерно рассчитать, как должно, значит, падать излучение, которое доходит от звезды до нас. Ну и, в общем, долго смотря на достаточно небольшой кусочек неба, таким образом мы ищем экзопланеты. То есть в данном случае, напоминаю, что мы находим далеко не все экзопланеты, потому что многие из них повернуты к нам так, что их эклиптика, ну, соответственно, плоскость вращения планет может быть смещена так, что планеты просто не пересекают. Грубо говоря, если вы смотрите, да, на нашу Солнечную систему сверху, то ни одна планета никогда не пересечет диск Солнца. Нам, соответственно, нужно находиться примерно в одной плоскости, плюс-минус, с вот этими планетами, которые вращаются, но, тем не менее, с помощью телескопа Кеплер, который смотрел, напоминаю, на достаточно маленький-маленький кусочек неба, но при этом нашел порядка 2500 уже подтвержденных планет. Наверняка в итоге мы получим числа в районе 3000 экзопланет, и телескоп ТЭС, он является лишь частичной заменой Кеплера, который, к сожалению, через там, несколько месяцев будет вынужден прекратить свою работу в силу того, что у него кончается топливо, и там его диски выходят стабилизационные из употребления. В общем, Кеплер потихонечку все, и вот ТЭС является его частичной заменой. ТЭС будет смотреть немножко в другом спектре, соответственно, видеть немножко другие планеты, но и при этом кусочек неба, который ТЭС будет покрывать, будет значительно больше, чем это делал Кеплер. ТЭС имеет 4 мини-телескопа в нем установлено. При этом каждый из этих вот мини-телескопов имеет поле зрения 24 на 24 градуса. Это достаточно много. И направлены они таким образом, что вместе образуют такое единое вытянутое поле зрения. Раз в 27 дней телескоп будет менять зону наблюдения, и за 2 года, на которые рассчитана основная миссия, он покроет 85% всей небесной сферы. И как раз именно этим он сильно-сильно отличается от Кеплера. Дело в том, что Кеплер постоянно наблюдал маленький-маленький кусочек неба, который составлял всего 0.25% неба, то есть совсем-совсем маленький. А здесь 85% неба покроют, и здесь будет такое менее интенсивное, более экстенсивное покрытие. В общем, ТЭС – это одна из главных миссий, которая была запущена, ну, соответственно, еще и будут запущены в 2018 году. Джеймс Уэбб так в 2018 году и не будет запущен. Там у него проблемы с финансированием очередные. Он может вылезти в очередной раз за, по-моему, 8 миллиардов может вылезти его стоимость. И тогда, значит, НАСА что-то будет прям думать. Но я думаю, что все-таки никто не бросит Джеймс Уэбб, потратив на него уже как бы 8 миллиардов долларов. Никто не бросит его, не скажет: так, все, значит, за 8 миллиардов вылезли, дальше крутитесь как хотите, денег мы вам больше не дадим. Так что в 2019-м даже есть сомнение, что его смогут запустить, хотя уже там все более-менее собрано, он проходит тестирование, его там на вибрации тестировали, его тестировали на низкие температуры, но все еще сосет деньги из бюджета НАСА Джеймс Уэбб. Надеюсь, когда-нибудь его наконец запустят, и у нас будет больше, соответственно, распределяться бюджета на такие миссии поменьше, всяческие там ИЛИСы, которую я так люблю, и другие, скажем так, пониже эшелона космические научные миссии, при том, что, да, трамповская администрация, она немножечко, значит, подкосила у нас научные бюджеты и сказала, что нам, значит, нужно опять гонку коней, а на науку можно забить болт. Все это немножко грустненько, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы Джеймс Уэбб все-таки запустили. Вот. И, соответственно, тогда, ну, во-первых, мы его сможем использовать. Не просто же так его строили. Он сможет смотреть далеко-далеко в инфракрасном спектре, видеть самые ранние галактики, видеть атмосферы у планет, экзопланет всяческих. В общем, если все пройдет удачно, то он прям много-много-много от всего нам даст. Но пока что приходится довольствоваться ТЭС. Значит, что еще произошло за это время? Буквально на днях компания Blue Origin в очередной раз успешный полет совершила своей ракетой New Shepard. Напомню, что New Shepard — это такая пилотируемая капсула, которая осуществляет суборбитальный вертикальный взлет, выходит, значит, чуть выше высоты 100 километров, поднимается, там ступень первая и единственная, и капсула разъединяется, после чего ступень опускается и контролируемо садится с помощью своего, собственно, одного двигателя BE-3 на посадочную площадку, а капсула, значит, в ней находятся люди, в ней находятся иллюминаторы, самые большие иллюминаторы, установленные в космическом аппарате на данный момент, и, значит, те самые люди, которые там находятся, они кувыркаются, они всячески смотрят на кривизну Земли, они всячески там проводят научные эксперименты, если им это нужно, и потихонечку там, за несколько минут спускаются обратно на Землю, пробыв в невесомости и формально побывав в космосе. Вот такая вот замануха для космического туризма. в очередной раз успешно провели тестовый полет. Капсула аккуратненько села на парашютах на землю. Первая ступень и, опять же, единственная ступень New Shepard аккуратненько села на свою площадочку. Все, в общем, хорошо. Там был, опять же, манекен. Любят, значит, называть всячески весело манекены товарищи-миллиардеры. В данном случае его зовут манекен Скайуокер. Понятно, да? То есть, если у нас один человек, Илон Маск, любит Дэвида Боуи, Джефф Безос делает ставку на фанатов «Звездных войн», всячески, значит, пытаются попасть лишний раз в заголовки. Все, собственно, молодцы, им это удается. Что хочу сказать, Blue Origin мне чем дальше, тем больше нравится как компания. Они плавно готовят свою следующую ракету, New Glenn, и это будет тяжелая ракета, весьма тяжелая, она, возможно, даже сможет добрасывать грузы до Луны, хотя, как можно догадаться из названия, да, New Glenn, Glenn, Джон Гленн, недавно, кстати, скончавшийся, это был первый американский астронавт, который вышел на орбиту Земли, соответственно, несмотря на то, что ракета тяжелая, она будет в первую очередь предназначена для вывода груза на орбиту. Она также будет переиспользуема, ее первая ступень будет сажаться, причем сажаться не на баржу, а на движущийся корабль. И это якобы, ну, собственно, почему якобы, наверное, кто будет врать, Blue Origin, это даст больше стабильности и, соответственно, ускорит тот процесс, когда нужно, собственно, переиспользовать ракету. В общем, немножечко у них будет отличаться технологии со SpaceX, хотя в целом, конечно, очень-очень похожие компании. Я прям жду уже, когда они начнут непосредственное соперничество за контракты, за то, кто что будет выводить на орбиту, кто сможет больше сбить цену. В общем, конкуренция, как я всегда говорю, это хороший двигатель прогресса. Ну, а сейчас на этом, наверное, с новостями все. Попробую быстренько ответить на те вопросы, которые вы мне задавали, на которые успею. Напоминаю, что задавать свои вопросы вы можете мне на почту, которая находится по адресу ap@birdicast.com. По первым буквам моих имени и фамилии. ap@birdicast.com. Если у вас есть какое-то предложение ко мне, либо вы хотите предложить гостя, либо предложить себя в качестве гостя, либо хотите предложить какую-нибудь тему, либо задать вопрос, чтобы я его озвучил вот так вот в подкасте, то пишите, собственно, все туда. Это основной способ связи со мной. Я надеюсь, что вот за время, пока меня не будет, я смогу все это разгрести полноценно и, значит, с чистого листа Zero Inbox себе сделать. С чистого листа принимайте ваши новые вопросы, и тогда уже их все отвечать. И да, если я ваш вопрос почему-то пропустил, вы не стесняйтесь мне отправить его еще раз. Я живой человек, всячески бывают, пропускаю письма, иногда просто не успеваю ответить, и тогда за счет того, что накопились новые вопросы, они уходят ниже и дальше. Так что не стесняйтесь присылать вопросы по нескольку раз. Ничего в этом страшного. Итак, первый вопрос от Ильи Овчаренко. Много раз замечал, как Антон со скепсисом относится к термину «искусственный интеллект». Во многом я согласен, но в таком случае, чем мы, люди, отличаемся от различных алгоритмов машинного обучения? Любая же наша деятельность, в том числе и творческая, состоит из цепочек взаимосвязанных решений, которые мы принимаем на основе прошлого опыта, выбирая более верные решения, которые обладают более крепкими связями в нашей голове. Чем это отличается от простого аппроксимирования функций, которые происходят в цифровых устройствах? В принципе, вопрос-то, конечно, правильный. То есть, сам термин, дело в том, что искусственный интеллект, чем мне не нравится, почему меня так коробит каждый раз. Дело в том, что, в принципе, искусственный интеллект, вот сама фраза, это такая аналогия, которая, значит, позволяет нам примерно понять, что же происходит в этих самых машинных алгоритмах. Вот, в частности, сейчас очень популярны нейронные сети, а сейчас нейронными сетями, точнее, нейронные сети все называют искусственным интеллектом, и именно они являются вот таким сейчас флагманом, который все маркетологи активно кричат, вот это все искусственный интеллект. Но дело в том, что искусственным интеллектом называли уже различные другие системы и раньше, и интеллект в данном случае это является вот той частью аналогии. Она позволяет нам понять, что здесь у нас вот есть, да, что-то похожее на нейронные связи, и поэтому мы вот видим это как нечто подобное человеку. В принципе, мы уже это не раз обсуждали, в том числе в выпусках с Андреем Сибрантом. Можете их послушать, переслушать, там мы подробно проходились и по тому, почему, собственно, термин не очень корректный, и, в принципе, как развивается искусственный интеллект. Так вот, ну, называть вот эти вот системы искусственным интеллектом, мне кажется, ну, вот, если брать какую-то совсем, да, в лоб аналогию, то это примерно как называть самолеты железными птицами. Ну, то есть в какой-то степени они, конечно, похожи. И у тех есть крылья. И мы, когда создавали самолеты, мы вдохновлялись птицами, но при этом принцип их действия существенно отличается. И могут они разные, при этом цели у них разные. И при том, что мы можем создавать самолеты, которые летают выше, быстрее, сильнее и дальше, при этом мы не можем повторить птицу непосредственно. То есть мы не можем создать вот такого робота, который смог бы летать как птица. Пока что недостаточно у нас технологий. А когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы все время пытаемся уподобить это все человеку. Плюс вот эти вот компании, которые, значит, у нас сейчас активно продвигают эти технологии, они всячески пытаются очеловечить этот самый свой искусственный интеллект, называют его именами, пытаются, чтобы он общался как реальный ассистент. Делает он это хреновенько, давайте честно. Он не понимает контекста, ему с ним нельзя поддержать беседу. Он часто очень ошибается, он не понимает зачастую элементарных вещей. Несмотря на то, что они, конечно же, безумно умные с точки зрения технологического достижения, и совсем недавно мы ни о чем подобном и подумать не могли, что значит, какая-то, значит, программка сможет там отличать собаку от кота, причем собаку от кота, которого никогда раньше не видел. Но при этом все еще, по сравнению с человеком, они остаются тупыми. Я считаю, что в принципе машинный вот этот самый интеллект, он должен, не должен как-то соотноситься с человеческим. То есть это вполне могут быть разные вещи. Но вот как птицы делают свое, а самолеты делают свое. Вот примерно в этом моя проблема с термином искусственный интеллект. И так-то нет никакой, да, проблемы. Но дело в том, что люди часто, вот им показываешь аналогию, они ее не за то вот хватаются, неправильно интерпретируют, и создается такое количество каких-то недопониманий, искажений смыслов. Вот тот же фильм «Терминатор», в свою очередь, наверное, привнес много негатива в этом плане, что, мол, все роботы должны быть антропоморфные, и они будут захватывать человечество. Но на самом деле не факт, что они будут захватывать человечество, может, они вообще уйдут в какую-то свою технологическую сингулярность, и там уйдут в виртуальное пространство, будут общаться друг с другом, и человеки им будут неинтересны. В общем, тема, как вы поняли, меня может затронуть сильно, и говорить я не могу долго. Борис Земсков. Заранее прошу прощения, если неправильно ставлю ударение ваше имя и фамилия. Если вы это не указываете, я оставляю за собой это право. Так вот, Борис пишет. Давайте пофантазируем на тему, как далеко можно отправить человека при современных технологиях, если возврат на Землю не планируется. Это жестоко, я понимаю, но ведь сейчас у нас нет кораблей, способных вернуться со второй космической скорости. Предположим, мы запускаем Falcon Heavy, не космический корабль, а что-то вроде модуля космической станции. То есть без собственных двигателей, топлива, но с запасами воды, еды, кислорода, системами жизнеобеспечения и так далее. Внутри один человек, разумеется. На какое расстояние от Земли сможет удалиться такой модуль, прежде чем у космонавта иссякнут запасы, и сколько на это уйдет времени? Дело в том, что вопрос, конечно, интересный, у него есть вторая часть про траектории, но давайте попробуем сосредоточиться на вот этой первой части, которая, мне кажется, довольно интересной. Ну, во-первых, у нас есть аппараты, которые могут вернуться со второй космической скоростью. И дело тут в том, как просчитать для них траекторию. То есть, если мы сделаем несколько гравитационных маневров, то вполне возможно, что мы сможем запустить человека там куда-нибудь к Юпитеру и обратно. Я думаю, даже можно такую траекторию посчитать. И вот, например, тот же Осирис-Рекс, который сейчас уже пролетел мимо Земли, и многие, собственно, аппараты, когда мы их запускали, они делали гравитационный маневр, например, возле Венеры, после этого возвращались, делали еще один гравитационный маневр возле Земли и летели куда-нибудь дальше. То есть сделать такую траекторию, чтобы где-нибудь она пролетела и потом вернулась на Землю, ну или к Земле, а там уже ее ловить, как-нибудь тормозить. Тормозить можно разными способами. В общем, я думаю, что такую траекторию посчитать вполне можно. То есть для начала что мы можем запустить одного человека, но здесь есть много факторов. Ну, во-первых, это опасно и бессмысленно. Это будет куча денег, а научная ценность такой миссии не совсем очевидна. Плюс, опять же, если задаться целью максимально далеко, я думаю, даже за пределы Солнечной системы можно запихать человека. Там запасов, они не такие большие, да, больше всего, наверное, займет вода. Но воду можно рециркулировать, так что я думаю, если задаться целью, можно человека живого запустить достаточно далеко. Но тут может стать проблема в изоляции. Я вот в прошлом выпуске про космическую архитектуру говорил, что изоляция вообще индивидуальная, это очень серьезная пытка. И ну какой смысл подвергать ее человеку, не совсем понятно. Так что я думаю, что достаточно запульнуть достаточно далеко можно человека, но для начала нужно более надежные способы придумывать, и то есть теоретически всякое возможно, можно поставить себе Kerbal Space Program и тестировать. Ну и давайте, наверное, сегодня последний вопрос, потому что, если честно, уже достаточно тяжело мне говорить. Вот. Так что постараюсь ответить еще на один вопрос. Задает его Степан Борисенко и пишет он следующее. Меня интересует ответ на следующий вопрос. Какой, по вашему мнению, самый вероятный сценарий межзвездных, возможно, межгалактических путешествий? Насколько мне известно, сверхсветовая скорость теоретически для материи недостижима. Да и скорость света тоже практически нереально достичь. А ведь этих скоростей совсем недостаточно, чтобы в пределах жизни человека долететь до какой-либо пригодной для жизни звездной системы. Как, по вашему мнению, в очень далеком будущем люди смогут преодолевать такие расстояния? У меня есть по этому поводу, собственно, одна такая более-менее реальная догадка. У меня был выпуск о межзвездных двигателях. Они все, конечно, очень интересные, но большинство из них требует какого-то такого серьезного прорыва в технологиях энергетического, которого пока что на горизонте нет. И действительно, как пишет Борис, жизнь человека, чтобы в пределах жизни человека долететь до какой-либо пригодной для жизни звезды, нужно, значит, что-то делать. Но что, если попробовать подойти к проблеме с другой стороны? То есть не найти двигатель, который сильно очень ускорит, значит, наше путешествие, а принять тот факт, значит, что ну, физика, как бы, она лимитирована, и многое, чего мы сделать не можем. Но что, если попробовать как-то увеличить жизнь человека? И мне кажется, вот именно в биологии лежит ключ к межзвездным путешествиям. Если мы сможем как-то побороть старение, если мы сможем биологически продолжить нашу жизнь и там от 100 лет, да, продлить ее, да, там, 1000 лет, например, то в масштабах 1000 лет, там, путешествия до какой-нибудь Альфа Центавры или других звезд, становится уже гораздо меньшей проблемой. При этом и двигатели, конечно, нужно развивать. Но вот мне кажется, что все-таки в биологических прорывах лежит ключ к межзвездным путешествиям. Ну и на последнем издыхании уже я буду с вами прощаться. Огромное всем спасибо, кто слушал. Напоминаю, что можно поставить звездочки подкасту в iTunes, если вы слушаете нас с техники Apple. Это крепко поможет новым людям находить наш подкаст. Ну а также вы можете вступить в закрытый клуб на Патреоне наших лучших эксклюзивных слушателей, которые заносят нам денежку и получают за это дополнительный контент. Сделать это можно на сайте patreon.com/birdicast. Напоминаю, что присылать вопросы вы можете на почту ap@birdicast.com. Ну и, как всегда, в следующий четверг слушайте теорию большой бороды. Я надеюсь, что у нас все получится. И, несмотря на мое отсутствие, выпуски у нас будут выходить по графику. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.